Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». В Петербурге вышло новое издание словаря «Художники русского зарубежья. Первая и вторая волна эмиграции». Если определение «грандиозно» к чему-то и применимо, то вот к данному словарю оно подходит в самый раз. Двухтомное издание выпущено фондом имени Лихачева в издательстве «Мир». Авторы Олег Лейкент, Кирилл Махров и Дмитрий Северюхин. Изучение столь обширной области никогда не может считаться законченной, поэтому предстоят еще находки и открытия, новые документы и свидетельства, но веха обозначена достойно. Такие труды заслуживают самого высокого признания. Двухтомный биографический словарь альбомного формата расписан множеством авторов-исследователей со всего мира. Один из таких вкладчиков, историк Михаил Талалай, с нами по скайпу.
Как известно, в России всякая вещь больше себя самой. И поэтому словарь этот – это больше, чем словарь. На мой взгляд, это целое культурное явление, даже культурное движение, начавшееся почти 40 лет тому назад. У этого движения были зачинатели, к нему присоединялись люди, какие-то, может быть, уходили. Были интересные вехи на этом пути. И я рад, что я участвовал, думаю, почти с самого начала, скажем так, со второго издания. Потому что сегодня речь идет о третьем. Перед нашей беседой я стал подсчитывать, когда я, собственно, включился в это, продолжим это название, в движение по изучению русской художественной культуры за рубежом. Я думаю, что это было более 30 лет тому назад, когда я вообще впервые познакомился с Дмитрием Северюхиным, одним из зачинателей этого исследовательского проекта. Мы тогда оба с ним писали, сотрудничали с поздним самиздатом. Это были журналы «Часы», «Митинг-журнал», «Обводный канал». И на одной такой вот самиздатовской тусовке нас подвели друг к другу и сказали, вот один краевед, а я даже подписывал тогда свои статьи как краевед, и вот еще один краевед. Мы оба интересовались историей Петербурга, оба имели склонность к систематизации, к некому такому словарному, что ли, накоплению наших знаний. Оба, кстати, инженеры по образованию. И даже третий человек, которого я назову, Олег Лейкент, он один из главных составителей и авторов этого словаря, он тоже инженер. Северюхин – выпускник политеха, Лейкент – выпускник Института связи имени Бонч-Пруевич, сейчас Институт телекоммуникаций. Поэтому мне хочется продолжить свою первую мысль и сказать, что в России и инженер – это больше, чем инженер. Возможно, здесь некая такая особая формация и умение работать с литературой, которой нас учили в высших школах. И, повторю, опять-таки, некоторая склонность к систематизации и разложению по полочкам наших разнообразных знаний. Итак, в тот момент я еще не знал, что Дмитрий Северюхин, помимо таких каких-то краеведческих сюжетов, уже заканчивал к тому моменту большой свод художников эмиграции. Время было позднесоветское, такое малопонятное, но все равно эта тема была полузакрытой. Интерес к эмиграции, к зарубежной России считался, как вы знаете, по меньшей степени непоощряемый, а больше подозрительный и наказуемый. Поэтому все это делалось в перспективу на долгое будущее. И Северюхина, и Лейкинда, надо сказать, озаряла идея больше, чем словарная. Им казалось, что вот существуют две художественные культуры, обе значительных и великих. Это одна, которая осталась в Советской России, другая, которая уехала. И на данный момент, это речь идет о 80-х годах, эти культуры разорваны. Эти две России уже, скажем, не противостоят друг другу, но они не знают друг другу. И поэтому их замысел был добыть вот эти знания о художниках зарубежной России и доставить их тем, кто в этой России живет. Они готовили потихоньку свой справочник, пользовались, естественно, доступными ими источниками И первый биографический словарь, составленный Северюхиным и Лейкиндом, вышел в количестве 7 экземпляров. Тогда хорошая машинка пробивала 7 экземпляров, иногда и побольше, иногда меньше. Но вот эти были 7 экземпляров начала этого словарного движения. Они были уверены, что делают дело правильное, дело правое, и отнесли по экземпляру этих машинописных словарей в Государственный Эрмитаж и в Государственный Русский Музей, с тем, чтобы и искусствоведы, не только инженеры, которыми они тогда были, пользовались результатами их трудов. Понятно, что советские официальные искусствоведы тогда просто и помышлять не могли о таком проекте. Время познания этих двух России наступило много быстрее, чем думали Северюхин и Лейкинд. Буквально через несколько лет появились новые возможности. Стали открываться спецхраны. Поступала литература из зарубежья в большом количестве и редкие разного рода книги. Поэтому возник замысел все это опубликовать. Первоначально думали сделать это в Париже, естественно, как в столице нашей эмиграции. И здесь произошел другой важный момент. К двум ленинградцам подключился парижанин, который параллельно с ними, намного раньше, естественно, это именно представитель первой волны, начал заниматься сходным делом. Это Кирилл Васильевич Махров. Он родился в 1923 году в интересном месте на борту линкора «Георгий Победоносец», одного из тех кораблей, который вел Врангель через Средиземное море в Северную Африку. И поэтому первая жизнь Махрова была в Тунисе, затем, естественно, Франция, затем дипломатическая работа, разного рода дипломатические, торговые представительства, в том числе в России, и заинтересованность в художественной жизни русской эмиграции. Махров также стал составлять свой биографический словарь русских художников эмиграции. И вот это замечательное соединение двух ленинградцев, теперь уже петербуржцев, с парижанином, привело к появлению первой книги. Она вышла в 1994 году и называлась «Художники русской эмиграции». Заметим, что этот словарь, который Иван Васильев привезли, он имеет чуть другое название – «Русского зарубежья». Эмиграция все-таки это слово достаточно такое жесткое, четкое, ограниченное. Многие художники себя эмигрантами не считали. И мы еще к этому вернемся. Поэтому нынешний словарь – это художники русского зарубежья. И вот эта книга, которая вышла в 1994 году, для многих из нас стала неким, ну, по-итальянски я скажу, «punto di riferimento», точка отсчета, некий ориентир. Потому что я, мои друзья, знакомые, коллеги, мы стали путешествовать. Многие из нас обосновались в других странах. Мы открывали себя не только европейскую мировую культуру, но и культуру русского зарубежья, открывали новые имена, новых художников. Художниками, надо сказать, было как-то особенно приятно заниматься, потому что это, ну, понятно, люди особые, люди необыкновенные, с яркими судьбами, с яркими произведениями искусства зачастую. И здесь мне и моим уже коллегам-друзьям, с которыми я сблизился во время участия в этом большом проекте, помог вот этот начальный замысел Лейкинда и Северюхина о сближении двух России. Не в плане даже, вот, скажем так, художественного ресурса, художественного богатства, а вот в человеческом плане. Они оба поставили следующую задачу, точнее, ее границы, а именно отменили, я бы даже сказал, отменили искусствоведческую задачу. Даже в нынешнем предисловии составители этого словаря подчеркнули, что мы ставим перед собой задачу не взвешивания дарований того или иного художника, что, в общем-то, нам, не искусствоведам, даже непонятно, как и сделать. У нас нет соответствующих инструментов, нам нравится или не нравится, почему квалифицированно объяснить мы не можем. А, подчеркнули составители, нас интересуют судьбы этих людей, их биографии. Поэтому это биографический словарь. И даже его типографское оформление, его книжное оформление нам об этом говорит. Это удивительный словарь художников, где нет их картин. толстенные две книги и практически ни одной картины, только в конце даны обложки разных книг, которые посвящены художникам, и там в какой-то степени их картины мелькают. Но их картин в этой книге нет. Есть их портреты. Поэтому это не дарование, не таланты, не награды, не выставки, а это судьбы. И эта задача, надо сказать, нас увлекала. Я, например, помню даже один такой момент, когда я в первый раз поехал в Испанию четверть века тому назад. И, естественно, в столицу, в Мадрид. Ну и простым туристам как-то скучновато. И поэтому я перед поездкой даже спросил у своих петербургских коллег, а чем могу быть я вам полезен в Испании? Я сказал, сходи в Национальную библиотеку и перепиши полную библиографию практически единственного русского художника, который постоянно жил и умер в Мадриде, Михаила Урванцева, о котором я тогда в первый раз, и, может, даже в последний услышал. И действительно, я почти полдня посвятил походу в Национальную библиотеку и до сих пор с удовольствием вспоминаю этот визит и мое переписывание публикаций, альбомов художника Михаила Урванцева. Сейчас, конечно, это воспринимается как некая архаика, но тогда это вот был один из единственных инструментов поход в библиотеку.
На волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» разговор о двухтомном биографическом словаре «Художники русского зарубежья», который подготовлен в Петербурге фондом имени Лихачева. С нами по скайпу из Милана один из авторов словаря, историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, на титульном листе и на обложке написаны очень важные, определяющие вехи временные слова. Первая и вторая волна эмиграции. Прежде всего, давайте еще раз остановимся на определении того, что считать первой волной, особенно в применении к художникам. Это же не политические деятели, которые бежали от расстрела, от пули между лопатками в спину и так далее, которые их высылали и так далее. Художники, как бы, так сказать, очень размазанно уезжали из Советской России в 20-е годы, не так ли? Я помню, что, например, меня в свое время поразило, когда я совсем юнцом был, узнать, что Александр Николаевич Бенуа или там какой-нибудь Сергей Васильевич Чехонин уехали в 28-м году. Или там Юрий Анненков, уехавший в 25-м, кажется, да? То есть как-то с первой волной эмиграции это не очень монтируется. Хотя, конечно, это первая, а никакая не другая. И затем я попросил бы вас сказать, что такое вторая волна эмиграции применительно к художникам.
Да, естественно, вот наше инженерное образование, оно нас подвигает и к структурированию эмигрантских волн. Я помню, что когда мы только начинали заниматься эмигрантами, эмигрантоведением, скажем так, делались даже попытки пересчета волн, потому что некие такие массовые волны возникали еще до революции. И, скажем, это была гигантская многотысячная еврейская волна после погромов и многие другие. Но, тем не менее, в общем-то, в итоге, после разного рода дискуссий, мы вернулись к этим трем волнам. И в отношении художников я с вами полностью согласен. Первая волна несколько размытое понятие, и если так строго на историографическом плане, это послереволюционная война, тех, кто не принял революцию, не принял Советский Союз, то в отношении творческой эмиграции здесь происходят разного рода подвижки. Многие художники, скульпторы просто-напросто стали невозвращенцами, они уже жили и работали на Западе, в той же самой благословенной Италии, просто из-за новых политических условий они благоразумно решили не возвращаться. Но их выбрасывать жалко, отметать жалко. Поэтому здесь в некотором расширительном смысле также сюда вошли и те люди, которые уехали, и которых вы назвали в конце 20-х годов, и которые сохраняли связи долгое время с Советской Россией, сохраняли советские паспорта. Поэтому в отношении первой волны существует некоторая размытость, хотя нам, исследователям, это, в общем-то, более-менее понятно. Те люди, которые в 20-е годы уже накрепко связали свою жизнь с Европой вне России. И надо сказать, что первоначальные две книги, два словаря наших уважаемых коллег, они занимались исключительно первой волной. Потому что вторая волна и до сих пор, а может быть даже и нынче и больше, вызывает множество разного рода политических таких нюансов. Потому что, как мы знаем, в основном это были люди, которые оказались на оккупированной территории или скомпрометировали себя коллаборационизмом. Их было множество, их тоже были миллионы, и они оказались за пределами Родины, начиная где-то вот с 43-44 годов, и решили не возвращаться. И поэтому одна вот из новых вех последнего издания — это обращение уже ко второй волне, что значительно, надо сказать, расширило этот биографический словарь. Я не думаю, что наши коллеги дойдут до третьей волны. Им придется слишком много работать, и, наверное, это уже будет не двухтомное, а просто многотомное издание. И такой работы, конечно, наверное, мы оставим следующим уже поколениям. Мне же здесь хотелось бы обозначить еще вехи, собственно, этого творческого исследовательского проекта. Я уже назвал, что первый словарь вышел в середине 80-х годов. Точнее, в 87-м году. Это сам издат. Следующая книга, уже в твердой обложке, вышла в 94-м году. Это как бы постперестройка, достаточно большим тиражом, на такой плохонькой, желтоватой, почти газетной бумаге, которая сейчас уже почти на наших глазах рассыпается. И в этой книге, уже в твердой обложке, коллеги опубликовали 400 биографии, 400 художников. Много, но, естественно, не все. Я в том первом проекте, еще в первом книге, не участвовал. Но, взяв ее в руки, и не только я, мы начали активно писать, помогать, включаться во все это движение, как я сказал в начале. И в итоге через 5 лет, ну, достаточно быстро, если мы говорим об исследовательских проектах, выходит второе издание, уже с новым названием «Художники русского зарубежья». Вот здесь в этом слове «зарубежье», как вы чувствуете, уже чувствуется вот это некоторое расширение, о котором я уже говорил, и уход от, собственно, жесткого слова «эмиграция». Сколько художников в этом втором издании? В 2 раза больше, почти 800. Ну и красивое уже издание, на красивой бумаге, качественный, белый. И мне казалось, и многим моим единомышленникам, участвовавшим в этом проекте, что, собственно, работа почти закончена. Но это оказалось не так, потому что произошел всем нам известный информационный взрыв, новые возможности, совсем уже новые, интернет, сеть. И спустя 10 лет происходит другое важное событие, открывается именно интернетовский сайт. Его курирует фонд Лихачева, сайт называется «Изобразительное искусство и архитектура русского зарубежья». Естественно, новый инструмент, новые возможности в нем участвовать. И надо сказать, что мне казалось, что вот эта интернетовская публикация, сейчас интернет — это тоже публикация, она некоторым образом закрывает возможности для бумаги. Но слава богу, что и Лейкинд, и Северюхин решили иначе. И нашлись возможности все это сделать именно на бумаге. Потому что мы, исследователи, знаем, что бумага, книга до сих пор остается для нас, ну, в общем-то, вещью, которую интернет еще не перекрыл. В первую очередь мы ссылаемся на книги, на бумажную публикацию, во вторую уже указываем интернетовские сайты. Нам не ясно, что в будущем произойдет с этими сайтами. Я помню, что как-то у этого многоуважаемого сайта «Изобразительное искусство зарубежья» тоже были какие-то проблемы. Они участвовали в каких-то конкурсах, каких-то грантах. И на это время, как мне объяснили сами его разработчики, им по таким политическим причинам пришлось остановить доступ. Я был в некоторое время даже в некоторой растерянности. Из моих рук выпал важный инструмент. Книга же остается в библиотеках, в публичных. И в этой книге, мы уже говорили, что это 2 тома, назовем статистические данные, в ней 1800 биографий, в ней 1500 страниц. В этой книге участвовало 100 исследователей из 20 стран. По сути дела, целая толпа образовалась у нас.
«Художники русского зарубежья». Познакомлю вас с отрывком из обширного предисловия Лейкинда, Махрова и Северюхина к двухтомнику. Само предисловие, 112 страниц, можно издавать отдельной книжкой с иллюстрациями. Цитирую. «Примечательно, что некоторые художники покинули страну по совету и при личном содействии Луначарского, который, вопреки собственным официальным заявлениям, осознавал бессилие представляемой им власти в деле материального обеспечения художников. Так, например, Василий Шухаев вспоминал: «В 1920-м я спросил, что нам, художникам, делать, ибо в Ленинграде в то время была полная разруха, ни продовольствия, ни дров, ни транспорта. Я был тогда профессором Академии художеств, здание которой совершенно не отапливалось. Поезжайте за границу, и когда у нас наладится, мы вас позовем». Вот были слова Луначарского. Столь лояльный взгляд на эмиграцию деятелей культуры, продолжают авторы предисловия, был свойственен отнюдь не всем большевикам. Совершенно иной точки зрения на эту проблему придерживались чекисты. В последнее время вновь участились случаи ходатайства различных артистических кругов о разрешении на выезд за границу. «Ходатайства эти систематически поддерживаются товарищем Луначарским», писал в апреле 1921-го председатель ВЧК Дзержинский в своей записке в ЦК ВКПБ. ВЧК на основании предыдущего опыта категорически протестует против этого. До сих пор ни одно из выпущенных лиц не вернулось обратно. Некоторые, в частности Бальмонт, ведут злостную кампанию против нас. Такое послабление с нашей стороны является ничем не оправдываемым расхищением наших культурных ценностей и усилением рядов наших врагов. Высказываясь решительно против подобных ходатайств, ВЧК просит Центральный комитет отнестись к этому вопросу со всей серьезностью. Конец цитаты. Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» разговор о двухтомном биографическом словаре «Художники русского зарубежья», который подготовлен в Петербурге фондом имени Лихачева. С нами по скайпу из Милана один из авторов словаря, историк Михаил Талалай.
Расскажите, пожалуйста, о главных действующих лицах, об авторах. Кто они, из каких они стран, и, кстати, искусствоведы ли они, музейщики, коллекционеры, или тоже инженеры, как и зачинатели этой темы?
Я, конечно, не знаю всех наших коллег-исследователей, но по большей части это все-таки люди других профессий, которые прежде, в своей прежней жизни занимались разными другими делами, и ныне, по зову души, по сути дела, большинство из нас обратились к истории, к истории миграции, истории культуры. Среди них есть люди очень известные, которых можно назвать даже статусными лицами. Это те люди, о которых говорят, а почему он не участвует в этом издании, открывая тот или иной словарь. В первую очередь приходит в голову Лев Мнухин. Он, кстати, инженер-электрик по своему первому образованию и практически всю свою большую жизнь проработал на этом поприще, став затем, еще даже такие в позднесоветские времена, одним из ведущих эмигрантоведов. И, конечно, Лев Мнухин дал много сведений, информации для этого словаря. Я назову людей, с которыми я как-то сблизился и подружился. В первую очередь, пожалуй, это Алексей Борисович Арсеньев из Югославии, ныне из Сербии, из города Новый Сад. Удивительный человек, необыкновенно отзывчивый. И в последние годы, когда мне нужна какая-то или иная информация именно по Балканам, я в первую очередь обращаюсь к Арсению, он всегда говорит. Это Надежда Авдюшева-Лекон. Она, кстати, искусствовед. И теперь, говорят, уже бельгийский искусствовед, потому что у нее бельгийское подданство. Она пишет о Бельгии, она пишет о русских Бельгии. И в прошлом году я с удовольствием поздравлю свою коллегу Надежду Авдюшева-Лекон. У него вышла уже монография книги «Русские художники в Бельгии». И я уверен, что участие вот в словаре Северюхина, Лейкинда, Махрова дало ей очень много уже для написания своей собственной книги. Можно сказать, что она выросла как искусствовед, как автор монографии в лоне вот этого движения, в лоне проекта. Назову имя Андрея Королюкова, многим известного. Вы, по-моему, Иван, рассказывали о его коллекциях, замечательных, уникальных фотографий русской эмиграции. Я к нему тоже теперь, после вот этого сотрудничества, стал обращаться за теми и иными редкими снимками. И он тоже был задействован в биографическом проекте русских художников зарубежья. Это две исследовательницы из Праги. Анастасия Капшивова и Юлия Янчаркова, с которыми я тоже и познакомился, и вступил в переписку.
Какая доля художников, живших в Италии, представлена в этом словаре? Точнее, я корректнее задам вопрос. Сколько в этом словаре итальянцев, так сказать?
Италия, понятно, это мекка художников, сюда стремились все всегда. Но удельный вес этой мекки и число художников, эмигрировавших в Италию, на мой взгляд, несколько не соответствует. Тому есть несколько причин. В XIX веке в Италии, можно сказать, русские художники жили долго, много, но возвращались обратно в Россию. Существовала очень хорошая, отработанная система пенсий. Были так называемые пенсионеры. Сейчас мы это слово воспринимаем по-другому. Скажу по-современному, очень неуклюже. Это грантополучатели. И вот обладатели этих грантов от Императорской академии художеств приезжали на 3 хорошие годы и ездили именно в Италию. Это было решение Николая I, человека очень идейного. И когда обсуждался вопрос, кого посылать на казенный счет, в какую страну, раздавались голоса в пользу Франции. Он сказал, нет, Франция, в общем, опасная страна, страна разврата и идейного, и телесного. И поэтому пусть они едут в милую, традиционную, консервативную Италию. И так продолжалось, по сути дела, до начала 20 века. Некоторые пенсионеры, например, Всеволод Никулин, который попал в первую волну, он приехал именно как грантополучатель, за 10 лет до революции, и другие известные фигуры художников, сделавших карьеру, попали именно по академической линии и остались навсегда в Италии. Что произошло после революции гражданской войны? Был некий взрыв русской Италии. Это 20-й, 21-й, 22-й год. Взрыв художественной, тоже театральной, писательской деятельности. Возникли разного рода товарищества, выставочная деятельность. Но это продолжалось года 2-3. Затем ситуация очень резко изменилась по ряду причин. И здесь и Муссолини, который, естественно, наводил порядок и хотел, чтобы все было достаточно чинно, благонадежно, и вся эта кампания странных художников со странными взглядами его не устраивало. Это и кризис в Италии, экономический кризис и многое другое. В итоге вот эти первые годы такого всплеска русской художественной жизни в Италии, они закончились к середине 20-х годов, но очень многие остались, очень многие видные фигуры. Конечно, повторю, что по численности несравнимы с Францией, с Германией и с другими такими важнейшими центрами. Но многие имена у нас на слуху. Многих мы уже упоминали, говорили о них. Это такой известный художник армянского происхождения, но родом из Ростова, Григорий Шилтян, автор интереснейших воспоминаний, которые еще переведены только фрагментами. Это миниатюрист, иконописец, князь Василий Сумбатов, участник сопротивления, замечательный художник Борис Белинский. Он, конечно, тяготел к Франции, но женился на сицилийке и последние годы своей жизни провел на Сицилии. Это, конечно, Николай Александрович Бенуа, сценограф Ла Скала, которого вы упоминали в начале, художник левых взглядов, из-за этого у него были кое-какие проблемы и трения. Сейчас этой фигурой много занимаются, много открытий произошло. И в прошлом году вышла, кстати, монография на итальянском языке одной моей уже землячки по Милану, Влада Новикова «Нава» выпустила книгу о Бенуа. И сейчас мы надеемся, что выйдет ее русский перевод.
Про Радио «Свобода. Мифы и репутации». Разговор о двухтомном биографическом словаре «Художники русского зарубежья», который подготовлен в Петербурге фондом имени Лихачева. С нами по скайпу из Милана один из авторов словаря, историк Михаил Талалай.
Михаил Григорьевич, а кто ваши подопечные? О ком написали, собственно, вы?
Ну, пожалуй, для меня, как исследователя, это самое интересное, потому что прежде я рассказывал о достижениях других. Когда я тоже стал предлагать своих героев, оказалось, что по большей части русские художники, жившие в Италии, уже описаны тем же Северюхиным, Лейкиным и Махровым. И поэтому мне, несмотря на то, что было много новых данных, пришлось лишь добавлять. Ну, скажем, это тот же Трубецкой, даже точнее два Трубецких, и художник Пьер, и скульптор Пауло. Я лишь добавлял какие-то новые мотивы. Но затем все-таки мне удалось открыть, ну, думаю, наверное, с десяток новых людей, которые оказались на итальянском юге. До итальянского юга не просто было добраться, это такое архаичное дальнее место. Сейчас, конечно, благодаря туризму эти места стали хорошо известны. Но в 30-40-е годы художники, жившие на итальянском юге, на Амальфитанском побережье, даже на острове Капри, им было трудно добраться до выставок, до публикации, и поэтому они жили, ну, как бы в некой такой тени общей, достаточно яркой и бурной художественной жизни. Здесь я подробно и достаточно глубоко занимался тремя личностями. Итак, три моих героя. Первый — это петербуржец и даже мой тезка Михаил Агранович, выпускник училища обороны Штиглица. Молодым человеком в 1902 году он приезжает в учебной поездке, тоже получил грант от своего училища, приезжает на итальянский юг, попадает на Капри, и там влюбляется в прекрасную каприку с именем Лаура, Лаура Питания. Он на ней женится с трудностями, потому что и русская родня противостоит, и итальянская тоже, в общем-то, не очень довольна. Они владели большим таким гостиничным бизнесом. И тут неизвестный такой богемный персонаж. Но, тем не менее, любовь победила. И он остается навсегда в Италии. Его здесь зовут, естественно, как звали, и зовут до сих пор уважаемых людей Дон, Дон Микеле в данном случае. И более того, произошла даже неожиданная вещь. Его стали называть бароном. Он, надо сказать, сам в своих каких-то писаниях на выставках он не подписывался «барон Агранович». Но когда о нем писали уже итальянцы, искусствоведы, они всегда его уважительно называли «барон Агранович». Каковым он не был. Я лично думаю, что на него просто съехало название его училища имени барона Штиглица. И вот от этого аристократического титула он просто не стал отказываться. Я собирал информацию об Аграновиче, разного рода сведения. К сожалению, у него не осталось прямых потомков, но остались племянники, которые владеют той же самой гостиницей, где жил практически всю свою жизнь наш художник, где фойе висят его картины. И я наладил с ними отношения. И тут в моем таком вот исследовательском деле произошла почти полукриминальная, я бы сказал, история, которая на некоторые годы остановила мои занятия Аграновичем. Я приехал в эту гостиницу, получил от ее хозяев целый мешок разного рода документов. Это были, конечно, ксерокопии, фотографии, иллюстрации. Агранович в разных своих действиях. Агранович, который пишет пейзажи, ловит рыбу. В конце своей жизни он даже занимался тем, что расписывал кожанки американских и английских военных, которые отдыхали на Капри. С 43-го года там был дом отдыха для союзников. И вот эти тоже последние фотографии ксеркса они мне вручили. И перед отплытием с Капри я решил искупаться. В Капри с пляжами плохо, кто там был, это знает. На его восточной стороне один небольшой маленький пляжик. Называется Марина Гранде, но на самом деле пляж совсем маленький. И когда я вышел из воды, то с ужасом обнаружил, что мою сумку с архивными материалами просто-напросто украли. И эти воры имели какой-то кодекс чести, как я думаю, потому что, унеся в общем-то, небогатый мой бумажник. Они оставили мне брюки, рубашку, и в брюках даже был билет на обратный корабль. Так что в Неаполь я все-таки уплыл. Но вот этот серьезный удар по моим материалам надолго остановил мои занятия по Грановичам. И в итоге книгу, которую я собирался о нем написать, я так и не написал. Но здесь произошло удивительное событие. Об Грановиче вышло целых две книги других двух авторов. Один из них – это Сергей Иванов, москвич, который занимался, в общем-то, семьей Грановичей и раздобыл разного рода интересные документы, в том числе письма. И отрывок из этого письма, по сути дела, это последнее письмо Михаила из Италии. Уже он полностью в первой волне, и мы послушаем. Это его последнее свидетельство о его итальянской жизни.
Дорогой Борис, в высшей степени я виноват перед тобой, что замедлил с ответом на твое письмо. И не могу тебе объяснить, по каким причинам я так замедлил. Потому что я не знаю, как объяснить. Жизнь моя таковая, взбудораженная, полная трудностей и постоянных забот, что я просто устаю думать. Вообще же, во всем моем существе какое-то необъяснимое состояние. В ответ на твое печальное и полное горе письмо я ничего не нахожу писать, как по-братски протянуть руку. Письма я получил за все время этих 4-5 лет только два. Одно от мамы незадолго до ее смерти, всего только одно, и другое от тебя. Мое собственное состояние я не буду описывать. До того оно все избито, без живого места. И потому могу сказать тебе только «бодрись, дорогой Борис». Семья наша вся изболелась, в особенности Лауретта, но, как видишь, живы. Мы едва пробиваемся как-нибудь прожить, так как ничего определенного не имеем, а с работой я бьюсь, как приходится. Здесь безработица. Так продолжаться, конечно, не может. По моей специальности я уже порядочно времени, как не могу более ничего делать. Не время и дорогое занятие, которое не оплачивается». Берусь за более скромное, за все, что попало. Работал маляром в кинематографе, но очень краткое время. В театре писал декорации и пробовал все, где можно заработать. Я о многом хотел бы тебе написать, но пока ограничусь только этим. Описывать же собственные невзгоды сейчас – это не в моей цели и неуместно из уважения к тем, кто более мучается. Жизнь моя не прибила меня, а то, что нельзя писать, так это второстепенное дело». С Капри я переехал, и сейчас нахожусь в Неаполе уже 2 года. Лауретта за последнее время сильно ослабела со здоровьем от постоянных забот и той жизни, что нам приходится вести. Это единственное, что меня озабочивает. И дети. Извини меня, что я так мало тебе пишу. При первой возможности тебе напишу более интересное и длинное письмо. Как видишь, я столько времени все собираюсь тебе ответить». Однако художник, судя по всему, так и не написал обещанное длинное письмо. А вот еще одно письмо, найденное Михаилом Талалаем. Его автор – Аполлон Сергеевич Агранович, племянник художника, архитектор, живший в Советском Союзе и сохранивший кое-какие семейные бумаги. Он написал оригинальное виртуальное письмо к дяде. «Дорогой дядя Миша, в прошлом веке мы жили одновременно около 3 лет. Казалось, к чему писать тебе сейчас письмо, когда мы даже не виделись, а тем более, что ты уже давно прекратил свой путь на земле. Однако ошибочно полагать, что после физической смерти человека прекращается влияние его в земной жизни. Вопреки всему, человек продолжает свое бытие во множестве измерений, в которых он проявлял себя в течение всей своей жизни. И одно из главных из них – творчество. Я пишу это письмо с давним желанием рассказать тебе о своем восприятии твоих работ и своем представлении о роли твоего труда художника в нашей культуре. В 1967 году я впервые воочию увидел твою живописную работу. Ее прислали из Швеции после смерти тети Тани, твоей сводной сестры. Эту картину можно смело назвать «Беседа». Маленькая узенькая улочка острова Капри, яркое южное солнце и контрастные глубокие холодные тени, нестерпимый зной. У изгороди уютного домика спиной к зрителю, подбоченись левой рукой, а локтем правой, опершись на изгородь из рваного камня, стоит скромно одетый юноша. Стройная девичья фигура устремилась к нему с террасы дворика дома. Сразу видно, что это влюбленные. Что-то невидимое объединяет их. Они так увлечены беседой, что не осязают ни буйной глицинии, ни раскаленных камней, из которых сложена спускающаяся вниз лестница, ни группки приближающихся жителей острова, ни объятых вечной строгостью неумолимых скал, ни замершего вдали безразличного моря. Только мир двух любящих сердец и ожидание, видимо, верного любовного свидания, когда спрячется солнце, а воздух напоит благоухание цветов и несмолкающие пение цикад. По этой работе видно и твое высокое мастерство, и прекрасную школу живописи, которую ты прошел в Петербурге конца XIX века. Тебе очень повезло провести свою юность в этом замечательном городе, где жило и трудилось сразу много гениев, где родилось общество «Мир искусства» с его стремлениями к романтизму и поиску новых идей в творчестве. Когда же много лет спустя я встретился в интернете с репродукциями твоих работ, экспонирующихся в интерьерах гостиницы «Отель Бельведер» на острове Капри, то почувствовал, что твоя живопись стала продолжением творческих идей, рожденных в России. В ней обычно всегда присутствует загадка, которая призывает зрителя применить свой личный жизненный опыт, чтобы до конца проникнуться замыслом художника, а не быть лишь пассивным ее наблюдателем. Мой отец говорил, что пребывание в дворянском сословии предполагает в первую очередь не какие-либо привилегии, а осознанный труд на пользу общества. И ты своей деятельностью полностью подтвердил свое истинное предназначение и сделал неоценимый дар одному из красивейших островов Тиренского моря. «Своим творчеством ты отстаивал славу российского искусства в далекой Италии, продолжил мастерство своих учителей и заслужил истинное понимание в среде профессиональных ценителей искусства. Я рад, что и сейчас твои работы по-прежнему украшают интерьеры гостиницы. Дорогой дядюшка, ты знаешь, что человек живет до тех пор, пока его помнят. И я рад, что твой жизненный путь и по сей день оставляет теплые чувства в душах живущих». Твой племянник Аполлон. На волнах радио «Свобода» в программе «Мифы и репутации» разговор о двухтомном биографическом словаре «Художники русского зарубежья», который подготовлен в Петербурге фондом имени Лихачева. С нами по скайпу из Милана один из авторов словаря, историк Михаил Талалай.
Михаил Григорьевич, но, по-моему, правильно было бы проверить, не прилетал ли этот Иванов на Капри в то самое время, пока вы плескались в воде.
К этой мысли я еще не подошел, но наверняка кто-то мог воспользоваться наработанным мной архивным материалом.
Это напрашивается в голове у любого, кто смотрит детективные сериалы.
Тем не менее, надо сказать, что я познакомился с Сергеем Ивановым и теми остатками, которые у меня сохранились, я щедро поделился, потому что я успел еще до похищения все-таки сделать одно полезное дело. Я организовал персональную посмертную выставку Михаила Аграновича, единственную, надо сказать, его выставку, но она была сделана в таком неформальном ключе. Я договорился с его племянниками, что они приплывут с Капри с картинами своего дядюшки русского, поместят их на один день в стенах ассоциации Максима Горького в Неаполе, а вечером заберут. Поэтому это была однодневная выставка с нулевым бюджетом. По сути дела, она тоже, в общем-то, осталась никем не освещенным, и, быть может, только в моем устном рассказе. А второй дон – это дон Базилио. И здесь прошла успешная история. Мне удалось таки написать книгу. Она так и называется «Русский дон Базилио». В сотрудничестве с его двоюродным племянником произошло удивительное такое интернетовское событие, когда я начинал заниматься этим художником, жившим в Амальфи. На меня через интернет вышел его двоюродный племянник с той же фамилией, Юрий Нечитайлов, житель того же города, где и родился дон Базилио Василий Николаевич Нечитайлов в Ростове-на-Дону. Он и литератор, и поэт, участник гражданской войны, то есть здесь первая волна присутствует в таком вот самом ее классическом выражении. И даже маршрут его классический – это Константинополь, затем несколько лет в Болгарии, затем Франция, где он становится художником, но он, собственно, учился живописи еще до революции в Петербурге, когда жил. Своим учителем неформальным он читал Михаила Нестерова. И затем из Франции он в 30-е годы перебирается уже навсегда в Италию. Сначала жил в Тоскане и писал разного рода красивые пейзажи. Потом некий такой перелом в его манере. Он пишет очень мрачные такие разного рода морские бури, темных тонов. И затем следующий уже перелом. Он становится религиозным художником и пишет картины на разного рода церковные темы, прибытие той или иной чудотворной иконы, призвание апостола Петра. Эти картины его огромных размеров до сих пор украшают амальфитанские церкви. И когда мы готовили книгу, мы, конечно, мы все это опубликовали. Мне удалось даже во время подготовки книги выяснить, почему такой необыкновенный перелом от художника-пейзажиста к совсем другому художнику. Здесь, что называется, «Шерше ля фам». В Италии, что не было раньше известно, я нашел вот это своими инструментами, он неудачно женился в конце 30-х годов на одной даме из Флоренции. Брак очень быстро распался, и он уехал уже тогда на дальний юг, где уже и закончил свою жизнь церковным художником. Начинал он свою карьеру такого человека творческого, как собиратель фольклора. Действительно, интереснейшая биография. Еще будучи солдатом императорской армии, он попадает в Иран. И в Иране он собирает персидский фольклор. Первая его публикация во время гражданской войны на свои деньги так и называется «Иран. Сказание». И в эмиграции он продолжает заниматься фольклором. В Болгарии он собирает одним из первых, может быть, даже болгарский, славянский фольклор. Ну, в Италии он, правда, этим уже не продолжает эти фольклористические свои изыскания. Но он все так же близок к людям, близок к природе. Во время, опять-таки, подготовки книги удалось выяснить его основной источник существования. Это отнюдь не картины. Дон Базилио свою итальянскую жизнь на итальянском юге работал и жил, зарабатывал как пчеловод. Я нашел его редко, надо сказать, упоминание его имени в одной публикации 40-х годов в числе участников и докладчиков на первом всеитальянском слете пчеловодов. Вот такая интересная история с Доном Базилио. А на итальянский юг его привел другой Дон, как выяснилось, его тоже друг по фронтам гражданской войны, Дон Джованни, художник Иван Панкратиевич Загоруйко, родом из Екатеринослава. Не понимаю, как, почему он уехал именно в те края. Ну, возможно, тогда там было дешево, и жизнь на итальянском юге не требовала многого, не нужно было зимнего гардероба и прочего. Может, по каким-то другим причинам Иван Загоруйко, Дон Джованни, еще в 20-е годы появляется и остается на всю свою жизнь в Позитано. Он дружил со многими богемными людьми, которые там тоже приезжали. Это был и Мясин, и Стравинский, и Дягилева он еще успел застать в 20-е годы. Там же на итальянском юге. Ну, тогда, надо сказать, крепко очень заострял, потому что наступила война, и он вообще не смог уже никуда не уехать. Более того, ему, как лицу без гражданства, запретили покидать этот край благословенный, но в тот момент ставший для него такой вот чуть ли не тюрьмой, а он подрабатывал как пейзажист, в первую очередь писал пейзажи Капри и остался, в общем-то, без куска хлеба. Я нашел много картин Ивана Загоруйко на Амальфитанском побережье. Некоторые из них я даже еще не опубликовал, жду какого-то подходящего момента. Например, удивительный и редчайший его цикл пейзажей Валаамского монастыря. Представьте, 30-е годы. Валаамский монастырь на Лаужском озере находится на территории Финляндии. И Загоруйко, человек религиозный, православный, пересекает всю Европу, чтобы совершить паломничество вот в эту старую Россию, на Валаамский архипелаг. Картины сохранились в одном амальфитанском семействе. Надо сказать, что Иван Загоруйко не дождался своей книги, вряд ли дождется, потому что он жил один, у него не осталось родных, и после его смерти, его, я думаю, большой архив, его большая переписка просто погибла. А переписывался он со многими людьми в русской эмиграции, с художниками. Среди его знакомых был Пикассо. Вот представьте, что кто-то выкинул на помойку и письма, быть может, даже рисунки Пабло Пикассо, которые мы знали, переписывался с Дон Джованни. Но кое-что от него осталось. И я расскажу последнюю историю, которую рассказываю, в общем-то, в первый раз. Часто бывая на Амальфитанском побережье, занимаясь опять-таки этими исследованиями, я обычно останавливаюсь в одной и той же гостинице, название которой не буду сообщать по причинам, которые вы поймете чуть позже. В этих гостиницах, как люди путешествующие хорошо знают, обычно есть шкаф или какие-то книжные полки, где постояльцы оставляют ненужные, прочитанные ими книги, обычно разного рода макулатуру, скажем так, прям. И я все-таки, как старый библиофил, эти книги перебираю. И вот в один из моих визитов на Амальфитанское побережье, я среди этого полувыброшенного, скажем так, хлама, среди каких-то рваных журналов, рекламной продукции, я вижу альбом Давида Бурлюка. Естественно, я этот альбом вынимаю из общей пачки, из общей свалки, раскрываю и вижу посвятительную надпись. Ну, вы понимаете, какую судьбу имела эта полувыброшенная книга. И теперь у меня есть возможность прочитать эту надпись. В переводе с английского. Нашему дражайшему великому художнику, далее по-итальянски, маэстро Дон Джованни, Ивану Загорулько, продолжается надпись. В скобках для меня удивительная фраза нашему старому другу с 1913 года, то есть Бурлюк и Загорулько были дружны еще в дореволюционной России. С любовью и с большим уважением. Давид, Маруся, Бурлюк. И далее стоят даты, по которым мы, теперь исследователи, можем точно указать, когда Давид Бурлюк жил, общался с Загоруйко на Амальфитанском побережье в Позитано. Он поставил три даты. Позитано, 1950 год, 1954 год, и затем большими буквами 1962 год, то есть это наверняка уже дата самой этой надписи альбома подарка Дона Джованни Ивана Загоруйко. И здесь же над этой надписью знаменитый футурист нарисовал несколько своих замечательных футуристических рисунков. Вот, к сожалению, думаю, что от библиотеки и от эпистоляриев и от архива Ивана Загоруйко это чуть ли не единственный экспонат, который дошел до наших времен, но он попал в надежные руки.
Спасибо надежным рукам, острым глазам и библиофильским интересам моего рассказчика Михаила Талалая.
И на этом мы заканчиваем беседу о двухтомном биографическом словаре «Художники русского зарубежья», который подготовлен в Петербурге фондом имени Лихачева и выпущен издательским домом «Мир». Словарь составили Олег Лейкинд, Кирилл Махров и Дмитрий Северюхин. С нами по скайпу из Милана был один из авторов словаря, историк Михаил Талалай. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны «Свободы», не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.